Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. И последние политические события мы обсудим сегодня с нашим гостем из Черногории, галеристом, членом постоянного комитета форума «Свободной России» Маратом Гельманом. И с нами по скайпу будет политический аналитик Кирилл Рогов. Ну, во-первых, я поздравлю Марата с 85-летним юбилеем его отца, спасибо, известного писателя Александра Гельмана. Так что ему здоровья и новых книг. Надеюсь, вы хорошо все отметили. Спасибо, что нам тоже повезло, вы в студии, а не в эмиграции.
Да, я приехал на его юбилей. Отец, начиная с 75 лет, значит, пишет стишки про смерть. Все, готовится как-то с ней в какие-то отношения, но вот уже 3 сборника выпустил в хорошем здравии, продолжает писать стихи. И, в общем, мне кажется, это, может быть, это он открыл, может, такое лекарство, долголетие. Думать о смерти, разговаривать с ней, писать о ней стихи и жить долго.
Это очень по-российски, по-русски, да. Смерть, она вот с разных сторон подбирается ко всему. Может быть, и к политическому режиму, а может быть, и нет. Ну что ж, давайте мы начнем с просто события дня. Вот все же вокруг великого человека современности Владимир Путин выступил на таком мероприятии, Русском народном соборе, где собирается на собор российская правящая элита и демонстрирует свое православие и народолюбие. Ну, мы обещали об этом поговорить.
Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы переформатировать мир, разрушить цивилизационные ценности и те культурно-исторические пространства, которые складывались веками. Цель – создать разного рода безликие протектораты. Ведь разобщенными народами, лишенными национальной памяти, возведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять, использовать как разменную монету в своих интересах. С подобной практикой мы, к сожалению, сталкиваемся и во многих регионах мира, планеты, в том числе, к сожалению, и на постсоветском пространстве. При этом используется и пещерный национализм, русофобия, осуществляется беспардонное грубое вмешательство в церковную жизнь. Подобная политика чревата серьезными последствиями. Она опасна.
Ну вот это был отрывок из не очень длинного выступления Владимира Путина. Вот, Марат, что вы скажете, в чем смысл этой речи? Ну вот мне иногда кажется, что когда эти люди обличают врагов, они рассказывают немножко что-то нам и о себе.
Ну, если позволишь, я вначале про все-таки само мероприятие, потому что оно, мне кажется, крайне вредным само по себе, без иронии. Дело в том, что вот Путина, значит, уличают там некие силы о том, что они пытаются всех объединить под одну гребенку. Но Народный собор, его идея объединить внутри России всех людей под одну гребенку. То есть вот эта вот попытка сказать, что нам надо сейчас объединиться, у нас должны быть одни идеи, одни ценности, и тогда будет развиваться, это ложная идея. То есть современный мир – это не собор, а вокзал. Я приезжаю на вокзал, я еду на юбилей к отцу в Москву. Ты приезжаешь, ты едешь в Вену посмотреть Брейгеля. Кто-то едет в отпуск в Турцию. То есть, но вокзал при этом стоит. Это удобная инфраструктурная система, куда приходят разные люди с разными идеями, с разными ценностями. Ну, если перейти от образа вот к реальной ситуации, ну, мы знаем, что, например, наличие социалистов в капиталистических странах сильно улучшило сам капитализм. Наличие в России в той же, в 19 веке западников и славянофилов развило философскую мысль. Весь цитатник Путина, весь, от который он весь родился из диалога между двумя противоположными лагерями.
И русская литература.
Да. Не дай бог, один из этих лагерей бы выиграл. Или мы говорим, вот есть традиционалисты, есть там, условно говоря, авангардисты. Очень важно, чтобы были одни люди, которые говорят, надо защищать традиционные ценности, и должны быть другие люди, которые говорят, надо рваться вперед. Не дай бог, кто-то из них, значит, берет...
То есть помним социалистический реализм, да? Сколько лет одно и то же.
Я хочу сказать, люди, современное общество должно, наоборот, воспитывать разное. Воспитывать разных. Ведь специально для этого существуют два основных инструментария. Европа Лояльность, толерантность. Что такое лояльность и толерантность? Это инструменты, с помощью которых разные люди с разными идеями, с разным бэкграундом, разного возраста могут жить вместе. Одни, я говорю, я лоялен, то есть я, значит, не нарушаю твое пространство, я его признаю, и оно другое. Или толерантное, я терплю, я как бы терплю твое. Да, там вот, то есть вот эти два инструмента, они как раз позволяют, то есть не нужно больше Вавилонской башни, то есть, в смысле, не нужно создавать эсперанто, единый язык. Нужно, все говорят, что сегодня многоязычие, лучше знать иностранные языки, понимать других. И вот это, я хочу сказать, что это то, что это человечество пришло к этому в 21 веке. И вдруг появляется некий собор, появляются вот эти люди, которые как бы слепцы. Они как бы говорят, давайте объединяться, давайте строить храм, давайте все вместе. То есть, ну, это приведет, безусловно, ну, это контрпродуктивно. Если вдруг представить себе, что у них это получится, то это означает, что наша страна переходит, в лучшем случае, до 19 века, в лучшем случае, да? Вот.
Я бы сказал, и до 18-го, да, похоже.
Вот. А на самом деле она просто проигрывает, она становится неконкурентоспособна.
Давайте мы вот сейчас, пока Кирилл Рогов к нам присоединяется, дадим еще одно видео, цитату из выступления Владимира Путина. Он знакомит нас с новыми классиками, которых он раньше не цитировал.
Невозможно представить историю человечества без таких же неповторимых цивилизаций, как Индия, Китай, Западная Европа, Америка, многие другие. Это действительно многоликая сложность, каждая грань которой дополняет и обогащает друг друга. И здесь хочу напомнить слова выдающегося русского мыслителя 19 века Николая Данилевского. «Ни одна цивилизация не может гордиться тем, чтобы она представляла высшую точку развития». Сегодня понимание такой сложности развития и цивилизации служит фундаментальной основой для многополярного мира, для отстаивания принципов международного права.
Ну, про международное право Владимиру Путину, может, и не стоило бы здесь говорить в свете последних лет бурной деятельности на постсоветском пространстве. Я к Кириллу Рогову теперь обращусь. Кирилл, что вы скажете про эти замечательные цитаты из Данилевского, вот, о том, что все цивилизации замечательны? Там, правда, есть кое-какие изъятия, но я потом об этом.
Я так понимаю, что это какая-то реакция на сложную ситуацию в Восточной Церкви, которая сложилась в результате действий российского правительства на постсоветском пространстве. Ну и сейчас пойдет такая какая-то попытка представить Московскую патриархию как лидера мирового православия, изменив традиционную конфигурацию Восточной Церкви.
Ну, в общем, в Китае тоже есть, кстати говоря, такая своя католическая церковь, которая не подчиняется римскому папе, а подчиняется там, как вот, постоянному комитету, там что-то такое.
Коммунистической партии.
Да, коммунистической партии. Коммунистическая, вот такая католическая церковь. А тут будет патриотическая православная церковь. Кстати, патриарх Кирилл уже спрогнозировал историческое поражение тем, кто пытается создать на Украине новую церковь. Ну, Бог ему судья. Я просто хочу про эту цитату еще сказать. Спасибо коллегам, тут подсказали, что тут ее порезал президент или кто-то, кто ему писал. Вот. Вот вначале там дальше есть такое. Прогресс состоит не в том, чтобы идти всем в одном направлении. В таком случае он скоро бы прекратился, а в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества во всех направлениях. Вот у меня такое ощущение, что это убрали, потому что намек-то такой, что вообще-то кроме прогресса есть еще и регресс. И в этом смысле России современной есть чем гордиться, что она идет, пятится, мягко говоря, так сказать, назад. Вот идеологически смотрит не в будущее, а в прошлое. И там вот у Данилевских ищет, так сказать, какие-то корни. Как, Марат?
Нет, ну вот я еще раз хочу, как раз эта цитата только подтверждает вот это противоречие, желание общего, единого внутри стороны и при этом настаивание на том, что вовне, что у России есть русский путь. На самом деле, это, ну, как бы проблема есть. она формулирована сегодня с таком, ну, вокруг такого термина «глокал», то есть глобально-локальная. Нельзя остановить глобализацию. Это процесс, который сегодня идет, и любой человек, который говорит, что мы отменяем глобализацию, или там цитирует источники 19 века, он как бы возвращается. С другой стороны, действительно, локальные различия в основном сохраняемые в культурной, традиционно-культурной сфере, они обладают для нас очевидной ценностью, и мы хотим их сохранить. Собственно говоря, там 300 лет тому назад, когда глобализация, первый этап был, промышленный этап, и когда глобализация начала угрожать природе, да, ну, то есть как бы было выработано так называемое понятие заповедников. То есть что вот, да, прогресс не остановить, то есть промышленность будет развиваться, но давайте сохраним какие-то зоны, в которых, которые будут заповедными зонами, и там будут дикие животные. И это было решение, которое, в общем-то, позволило продолжать прогресс, но при этом сохранять как бы природное разнообразие. Сейчас то же самое касается культурного разнообразия. Здесь только надо понимать, что Россия большая страна. Там Суздаль может быть заповедником. Россия не может быть заповедником. Россия либо участвует в глобальном процессе, она может привнести свое что-то в этот глобальный процесс. Да? Она принесла, да, так же, как русский авангард, в конце концов, поменял искусство не только русское, а всего мира. Вот. Либо, значит, она как бы уходит назад. Значит, отказаться от процесса глобализации, ну, с моей точки зрения, как бы разумные эксперты советовать не могут. Я думаю, что это, ну, назовем это отсебятиной путинской.
Ну, знаете, мне кажется, что вот заповедник, такую вот антиутопию Сорокин же нарисовал, да, неопричника и так далее, и, собственно, есть немало желающих распространить это все, вот такую замечательную,
ну, большого
смесь
размера, если мы вот, знаете...
Ну, я вижу, есть Валаам, есть претензии полностью Соловки под себя взять вот этой структуре.
Прекрасно.
Есть еще что-то. Но дело в том, что есть и претензии на какую-то новую идеологию, которая будет смешивать там КГБ, РПЦ, Красную Армию, там Николая II, православие, войну с Украиной, и все в одном флаконе.
Это не новая идеология. Значит, дело в том, что в свое время Владимир Ильич Ленин, он, значит, провел такую идеологическую, теоретическую черту между искусством прошлого и будущего. Да?
То есть он говорил, что он не разбирается.
Да, но при этом он как бы то, что было раньше, искусство, которое было раньше, это плохо, это буржуазное и так далее. То, что будет, идет, грядет, то хорошее. Они просто поменяли полярности. То есть сегодня все, что было вчера, хорошо. Пожалуйста, Бродский теперь хорошо.
Уже Галич.
Галич прекрасно, потому что уже это было раньше. Неважно, там, какая идеология. А то, что сегодня происходит или будет завтра, это плохо. И вот это, ну, это, безусловно, новация от церкви, которая в свое время, в конце 80-х годов, когда, ну, возрождалась церковь, и когда шла дискуссия о том, как будет развиваться, например, иконопись там, и так далее, и так далее, они приняли решение, что должны сохраняться каноны, ничего развивать не надо. И, условно говоря, любая ложка серебряная, которая 100 лет, это духовность. А любые стихи, написанные современным шрифтом или которые бегают на лайтбоксе, это, значит, бездуховность. То есть и, ну, Путин это как-то интуитивно, видимо, ему это близко. То есть, и не только, то есть все, что было раньше, мы готовы воспринять, полюбить. Оно больше не Галич больше не напишет каких-то песен, которые вдруг нам не понравятся. Да? Вот, Бродский, пожалуйста, на билбордах «Единой России» в Петербурге они, значит, вешали.
Да, Украину поругивал, да.
Да, вот.
Но и маршал Жукова как-то могут сказать.
Да, так что эта идеология есть, в ней нет ничего, то есть в ней есть, безусловно, я считаю, в ней есть угроза. Угроза тому, что новое всегда будет сначала уезжать, исчезать. Я вот сделал форум русской культуры в Европе. Ну, как бы Россия литература-центричная страна. Владимир Сорокин. Ну, всегда была. То есть писатель, значит, где живут русские писатели современные? Сорокин живет в Берлине, Акунин живет в Лондоне, Шишкин живет в Швейцарии. То есть, и еще ряд. То есть, дальше. Русский авангард дал миру как бы визуальное, я имею в виду изобразительное искусство, изменило мировое искусство. Где живут русские художники? Художник номер один Кабаков живет в Нью-Йорке. Ну, там два, там Чуйков, значит, живет в Дюссельдорфе, Булатов живет в Париже, Врубель живет в Берлине. То есть они добиваются вот этой вот жизнью в прошлом, они добиваются тем, что фактически русское искусство, русская литература и Россия как страна, они как бы начинают отделяться друг от друга. Ну, даже не знаю, знаешь, как, то есть мне кажется, что проблема здесь, они не злодеи, они некомпетентные люди, они просто не понимают, как существует современное общество.
Ну, иногда это очень смешно. Вот я сегодня тоже вычитал, спасибо опять же Фейсбуку. Начальник о зонах и заповедниках. Начальник войсковой православной миссии Игорь Евгеньевич Смыков передал в дар Бутырскому СИЗО копию чудотворной иконы царя-мученика, которая побывала на космической станции в космосе, облетала земной шар, совершив таким образом крестный космический ход вокруг планеты Земля, а теперь будет охранять и духовно врачевать обитателей СИЗО. Вот так.
Ну, вот мне кажется, что слава богу, что кроме просто там, что иногда дают повод посмеяться, пошутить. Может быть, они втайне думают, что это единственно возможно, высмеять это единственно возможный способ подать какой-то сигнал, что мы на самом деле так не думаем. Да? Потому что я с трудом представляю себе человека, который бы вот всерьез говорил о том, что вот сейчас оно полетало, значит, в космосе, это был крестный ход, она стала, и она теперь чему-то поможет. То есть я не видел в своей жизни ни разу такого человека, который так думает.
Обязательно придется познакомиться. Давайте мы с Кириллом Роговым опять соединимся. Кирилл, так все-таки вот происходит ли на наших глазах очевидный регресс, такой провал в прошлое, где-то в 19 век, где-то в 30-е годы с национализмом и нацизмом, а где-то чуть не к Ивану Грозному?
Это действительно, ситуация выглядит несколько парадоксально, потому что если мы посмотрим на общество российское современное, то в нем этого не происходит. В нем этого не происходит, и вернее так, в нем происходит сразу два процесса. Один процесс – это вполне очевидная и достаточно такая интенсивная модернизация некоторых поведенческих стереотипов, привычек, каких-то механизмов социализации. Это довольно быстрый и мощный процесс. С другой стороны, в публичном дискурсе есть такие большие блоки архаики, которые отчасти насаждаются сверху, отчасти они воспринимаются людьми и у людей соседствуют с вот этой вот, с вот этим процессом модернизации и с модернизацией их собственных привычек, предпочтений, каких-то образов жизни. Это довольно, действительно такой удивительный процесс. Он, надо сказать, находится отчасти в мировом тренде, потому что мы, если посмотрим на многие страны мира, то мы тоже увидим вот эти вот вдруг всплывающие блоки архаики, которые вылезают вверх на фоне стремительной модернизации там реальной жизни, глобализации в экономике, производственных процессов глобализации, глобализации интернет-общения и всех коммуникаций и глобализации миграционных потоков, да, потому что они, миграционные потоки увеличиваются, люди переезжают, все время меняются, и на фоне этого вот формируются эти блоки архаики, которые вдруг оказываются в центре общественной дискуссии, которые предстают в таком своем каком-то первозданном прямо виде нам. Это удивительный процесс. И в связи с этим, вот возвращаясь уже к этим цитатам и к этому самому собору, к этой теме, я в этом вижу тоже какую-то такую невероятную архаику. Это как-то похоже на действительно на там события 500-летней давности, да, вот на такое ведь это это такой глобализм, который означает вот тот глобализм, который там декларируется, глобализм, который означает полную автаркию. И он здесь имеется в виду, что вот вся полнота мира – это мы. И нам больше ничего не надо. Вся полнота православия – это наш патриарх Кирилл. Ну вот, вот так, так, это на самом деле агрессивная автаркичность.
Да, а при этом тут же, буквально через пару часов, я просто смотрю на ленту, Россия будет делать все для комфорта иностранных инвесторов, будем снимать избыточные административные барьеры, вкладывать ресурсы в инфраструктуру, делать все, чтобы иностранные инвесторы, в том числе немецкие, чувствовали себя максимально комфортно, говорит Путин на встрече с представителями деловых кругов Германии. Вот так. Одно лицо туда, другое сюда.
Ну, ему кажется, может быть, что это не противоречит одно другому. Я не знаю. Но как бы. Но в целом, конечно, надо сказать, что, может быть, в чем-то он и прав. То есть в том смысле, что. Я бы так сказал, что ну, сейчас настроение в Европе, да, не пытаться. То есть, вот если бы весь этот архаичный ужас замыкался внутри России, а не выплескивался периодически за ее пределы.
С криками о русском мире.
Да, то они бы забыли про права человека внутри России, они бы перестали бы как бы критиковать наши власти за то, за все. То есть, собственно говоря, относились бы как к Китаю и уже почти относятся. Да? Ведь Китай же никто особо так сильно не критикует, просто принимают беженцев оттуда и принимают. Я думаю, что немецкие как бы бизнесмены некоторые даже воспользуются этой возможностью. Я помню, когда в советское время были итальянские бизнесмены-коммунисты.
Ну,
такие.
Хаммер был, да.
Ну, тоже. Был Хаммер, да, общем, были такие, которые пользовались вот этой закрытостью, этим как бы. Но в целом вообще идея особого мира, значит, вот мне кажется, они понимают простой вещи. Время важнее места. То есть они как бы считают, что место важнее. Что вот мы, там, наследники, я не знаю, русских людей, которые жили 300 лет, 400 лет назад и так далее, а вы наследники тех других людей, французских людей, которые жили. А вот разница между русским, там, родившимся, там, я не знаю, в 2000-е, и французом гораздо меньше, чем между ними и их предками. И наша жизнь сегодня здесь, в Москве, гораздо ближе жизни нью-йоркского, чем жизнь в Москве же 100 лет тому назад. Время важнее места. Вот этого они вообще не понимают, что время ключевое.
Да, это действительно важно. Я хотел еще к одной теме перейти. Вот трагедия в Архангельске. Да, молодой человек объявил, что взорвет себя в знак протеста против пыток в ФСБ. Ну, мы знаем, что они есть. Вот он так и сделал. Убил себя, ранил 3 сотрудников госбезопасности. Вот. И тут я просто увидел очень такой к разговору, к нашему комментарий неглупого очень человека, он написал так: «Те, кто пожелал завести в России нового царя и новое дворянство, незамедлительно получили новых народовольцев и эсеров. Сходные причины порождают сходные следствия». Ну и на любом углу, кстати говоря, в портретике Ленина, Сталина и прочее, ну они же натуральные террористы в конце концов. Вот такая тоже историческая яма. Что скажете о событиях? Ну, молодой человек, вот.
Я
ужас.
Первое, значит, ну, понятно, что тот терроризм народовольческий, он, кстати, в мире назывался «Русский способ», я когда даже книжку об этом написал, все-таки и нынешняя ситуация, они сильно отличаются. В первую очередь, потому что сегодня терроризм информационный. То есть тогда террористы выбирали себе там генералов там, и так далее, и так далее. То есть как некий адресный такой террор. То есть это была война с властью, да. Сегодня это не работает. Сегодня, в принципе, я считаю, опасно, ну, условно говоря, первое, что мы должны сделать, это мы должны сказать, что это недопустимо. То есть, если мы можем каким-то образом оправдать или объяснить, там, я не знаю, терроризм в 19 веке, то сегодня, в эпоху информационных технологий, чего бы не хотел добиться террорист, он добьется ровно противоположного. Он может заниматься, я не знаю, освобождением страны, там он может, у него могут быть благие какие-то цели, но в любом случае терроризм сегодня недопустим как метод. Поэтому, безусловно, это рождается от того, что нету нормальной политической жизни. Мы это все понимаем, и, собственно говоря...
Мы понимаем, а они-то не понимают. Они думают, что если они этих анархистов каких-нибудь будут загонять уже там в специальные зоны, как пообещал Владимир Владимирович Путин, там, ну, у Сталина каторга, кстати, была тоже для всяких врагов народа создана после войны, вот, то вот все будет хорошо, мы, типа, они продержатся там.
Ну, вот здесь я единственное, что могу сказать, что, к сожалению, я почти на 100% уверен, что власть воспользуется этой ситуацией не для того, чтобы там уменьшить вероятность следующего теракта, а для того, чтобы уменьшить наши свободы. Собственно говоря, сегодня, надо согласиться, нет другого способа предотвращать теракты, чем информационное шпионство. Да? То есть, ну, как бы внедряться в эти среды, в которых рождаются вот эти мысли. Вот. И для того, чтобы это делать, они будут требовать, чтобы у нас было все меньше свободы, чтобы мы...
Сегодня очередные, кстати, сообщения о том, что какие-то меморандумы по контролю за интернетом с Яндексом, да, и с другими, да, Роскомнадзор.
Да, к сожалению,
в общем, все закручивают.
К сожалению, это так. И я здесь я даже не знаю, о чем спорить. То есть, мне кажется, так будет.
Мы еще поспорим. А значит, давайте мы к Кириллу Рогову тоже обратимся. Я хотел бы услышать ваш комментарий. Единственное, я сначала приведу цитату. Вот как люди, близкие к власти, оправдывающие ее, подают это событие. Взрыв здания ФСБ в Архангельске совершен подростком, убившим и себя. Вероятно, это результат той атмосферы ненависти, которую в России извне формируют антипутинские оппозиционные силы. Они представляют Путина и его сторонников врагами цивилизации, против которых возможны любые меры. А ФСБ представляют главным оружием путинской власти. И напитавшись этой искусственно сформированной ненавистью к российской власти, подростки готовы идти взорвать ФСБ или за Навальным на митинги, провоцирующие насилие. Вот вам объяснение, так сказать, про кремлевского товарища Маркова.
Я даже не хочу это комментировать, я не все понял в этих рассуждениях. Я бы хотел сказать две вещи, что мне тоже не очень нравится вот эта вот тема Веры Засулич, она какая-то искусственная. Я думаю, что есть и другие аналоги, гораздо более какие-то близкие и логичные здесь, там, например, левый терроризм в Европе в 70-е годы 20 века, в Италии, в Германии. Но в данном случае я даже думаю, что это другой кейс. Это не такого плана явления. Мне кажется, что эта вещь, она спровоцирована той волной насилия со стороны правоохранительных органов, которая стала, вот особенно последний год, достоянием общественности, и пытки, фальсифицированные дела, вот весь этот комплекс, такое расширение силового давления на активистов со стороны спецслужб, он, ну, там в качестве мотива, в качестве такого психологического мотива видно, что это связано именно с этим. И это другое немножко событие, да, это не левый идеологический террор, это реакция на насилие государства. Такой террор тоже часто бывает, он ближе к идеологии там, сопротивления, гражданской войны, и вот в этих терминах, наверное, точнее будет оценивать как бы психологическую и мотивационную структуру этого вот события. И это очень серьезная проблема. Вообще, мы знаем, что левые движения, левых активистов начали прессовать уже очень давно и прессуют гораздо больше, уже больше 10 лет, гораздо больше здесь репрессии государственные имеют гораздо более длительную историю, чем репрессии, скажем, против других оппозиционных течений, демократов там, и даже националистов. Вот. И их как-то власти уже больше 10 лет рассматривали как террористов и относились к ним как к потенциальным террористам. Ну и это да, дало свои плоды в таком вот, таким вот трагическим образом.
Ну да, в общем, и сразу же появляются желающие, как правильно сказал Марат, закрутить гайки. Вот, например, известный такой политик, в кавычках, Сергей Миронов тут же предложил запретить давать информацию о терактах такого свойства, ну, намекая, как бы, что раз несовершеннолетний, то вообще не надо ничего об этом сообщать. А мы решили спросить людей, собственно, одобряют ли они подобные цензорские предложения.
Вы за то, чтобы запретить прессе сообщать о терактах?
Нет, я думаю, не стоит. Но во всем должна быть мера, потому что пресса иногда перегибает, демонстрируя слишком, скажем так, кровавые подробности того, что произошло. Ну, должно быть умеренность во всем. Мы же не водим людей с улицы в морг на экскурсию.
Должны люди знать, какая ситуация в стране. Все хорошо или не очень все хорошо. Соответственно, от этого их внимательность будет на улице изменяться. То есть они будут расслаблены или более наблюдательные.
В плане запретить, не запретить, это личное дело каждого. Но я сама не смотрю.
Довольно-таки интересный вопрос. Мне кажется, не стоит. Лучше пускай мир знает, что происходит.
Ну, это информация, почему нет? Другое дело, что частота и объем негативной информации превышают все допустимые нормы. Это да.
Я думаю, не стоит. Люди должны знать, что происходит.
По мне, очень спорный вопрос. С одной стороны, людей очень угнетает это и депрессия. Я думаю, сообщать стоит, но не стоит подробности смаковать.
Ну, считаю, сообщать надо. Люди должны знать, что происходит.
Я считаю, что общество должно быть в курсе того, что происходит в нашей стране.
А почему люди не должны этого знать, если где-то совершается преступление таких масштабов? И ответственных за них обязательно. Будем создавать утопию очередную? Нет, я против. Конечно, мы должны знать об этом. И всячески противодействовать.
Ну, собственно, и в интернете там практически единодушное мнение. Мы провели опрос, вот 94% они против таких предложений, и только 6% поддерживают. Ну, мне кажется, Миронов обращался к одному человеку в России,
на самом Путину деле,
того же.
Тема информационного освещения терактов – это тема как бы не сегодняшнего дня. И у нас она была серьезная, когда был Нордост.
Да, многих так.
Да, и я тогда был замгенерального Первого канала. Вот, и после этого мы создали комиссию, потому что тогда была угроза, что просто примут закон, реально запрещающий. И тогда, значит, собрали, значит, заместителей главных из разных изданий, сделали что-то вроде манифеста, самоограничения. И там было такое, что, во-первых, обязаны оповещать. Запрещение было прямой эфир террористам давать, то есть как бы дать, потому что они могут передавать какую-то информацию. И до того, как ситуация закончена, запрещение было, условно говоря, положительным образом освещать причины, да, то есть анализировать. Вот, а давать просто информацию. Вот. Плюс, действительно, как сказал один из ваших этих прохожих, то сцены насилия, значит, не давать их в телевизор.
Ну, включите современный телевизор, вы, конечно, не терроризм, а сцены насилия увидите в большом количестве.
Ну, так или иначе, вот этот кодекс, он, его главная задача была в том, чтобы тогда еще были другие времена, и нам казалось, что если взять на себя какие-то самоограничения, то можно уйти от законодательного ража.
Но ничего, власть постаралась, и теперь Россия вошла в число худших стран по уровню свободы в интернете. 53-е место из 65. Вот Freedom House, пожалуйста.
Да, я не очень понимаю с этим, потому что все люди, вот еще раз говорю, вот так же, как в моем обществе нет ни одного человека, который бы всерьез говорил про эти иконы, которые в космосе, значит, набирают святости, также в моем окружении нет ни одного человека, который не знает, как обойти вот эти информационные запреты с помощью различных способов в интернете. А скоро, там, через 1.5-2 года, когда всемирная паутина как бы станет реальностью и в любой точке будет Wi-Fi, То есть, мне
а
кажется,
Россия будет сбивать спутники и глушить.
Она не будет сбивать.
Посмотрим.
Вот. Но я хочу сказать, что есть вещи, с которыми они опоздали чисто технически.
Ну, прямо это оптимистично. Давайте еще о политике немножко. Вот все-таки у меня вот тут есть вопрос, попросили задать. Все-таки этот теракт в Архангельске, это такой единичный случай или показатель того, что протест вообще радикализуется, собственно, и могут быть, ну, может быть, просто не теракты, а как нам грозят, опять же, прокремлевские товарищи, российский Майдан будет на порядок более насильственный и жестокий, чем был киевский Майдан. Вот они к чему готовятся и готовят Росгвардию.
Ну, я здесь солидарен с Роговым, что в первую очередь насилие. Насилие, когда вот из-за того, что они там, как они себя ведут, эти Росгвардия, значит, во время митингов, как они вот недавно там изнасиловали там, то есть они, то есть вот эта вот волна насилия власти, она порождает, конечно, вот эту вот попытку волны насилия против власти. Я думаю, что есть такое ощущение, что от отчаяния люди будут идти на это все чаще и чаще. Не дай бог. Значит, и собственно говоря, вообще демократизация политического процесса это было бы лекарством от многих болезней, в том числе и от этой болезни. Вот. И я не знаю, насколько далеко все уже у этой путинской команды зашло, могут ли они еще вообще размышлять на эту тему, но мне кажется, Сережа Кириенко должен все-таки это понимать. То есть это как угроза. Может быть, ему не удается это как-то донести, или у него там гораздо меньше власти и влияния, чем это кажется снаружи. Вот. Но если там остался какой-то инстинкт самосохранения, то они должны в ближайшее время двигаться в сторону этой демократизации.
Ну, кстати говоря, сейчас пошли действительно разговоры о каких-то там созданиях новых партийных структур и форме партийной системы, хотя на юбилейных тут торжествах по случаю там выборов 25-летия Путин, в общем, насчет снятия фильтров фактически отказал. Ну, подумать там и так далее. Я к Кириллу тогда обращусь. Вот, собственно, будут, на ваш взгляд, какие-то попытки перестроить вот эту партийную систему? Вот там всякие идут переговоры. Я вижу, что там вот эта несчастная, самоубитая, справедливая Россия мироновская, партия Родина, чей, так сказать, политтехнолог в прошлом. Они как-то хотят слиться. Какие-то беглецы из Яблока там появляются на каких-то тусовках. В общем, что-то они хотят переформатировать, и что может получиться? Какая-нибудь левопопулистская партия с учетом итогов выборов в сентябре, тех неприятностей, которые еще тут Хакасия не закончилась, Приморье продолжается и так далее.
Понятный вопрос. Я, чтобы начать и перебросить мостик к тому, о чем мы говорили раньше, и об этом соборе удивительном, хочу сказать, что как ни странно, такие блоки архаики, в общественном сознании, которые насаждаются сверху, они хотя имеют некоторую популярность, и какие-то их части усваиваются, но в целом они не делают тренда, и в частности, православие, православные ценности традиционные, это и влияние православия в политике, это то, что общественное мнение российское массово не поддерживает. Как ни странно, это видно по социологическим опросам. Также я не вижу сильного запроса на какую-то левую радикализм в общественных настроениях. Разговоры о том, что есть запрос на новую левую партию, всякие социологические данные публиковались, наверное, в прошлой неделе про это скорее речь идет о тех контингентах, которые раньше поддерживали Путина и Единую Россию, и их левый спрос, он такой, ну, такой социалистический, скорее, чем социал-демократический, то есть это такой, такой советский патримониализм, да, ну, вот желание, чтобы выплатили побольше пенсии, побольше какие-то социальные программы были, он не структурный, это не запрос на какой-то другой способ общественного взаимодействия. И поэтому, в принципе, мне кажется, что действительно партийная система, вот такая авторитарная партийная система, то, что называют полуторапартийная система, когда есть доминирующая партия, и при ней такие якобы оппозиция, такая ручная оппозиция, вот эта полуторапартийная система, она, безусловно, находится в глубоком кризисе, и сентябрьские выборы это продемонстрировали. Единая Россия очень слабая партия, она совершенно не доминирующая, не правящая. Это такое, такая клиентелла исполнительной власти, которая к тому же периодически становится объектом раздражения населения. Вот, поэтому планы по реформированию всего этого дела, особенно в связи с приближением 2024 года, когда придется принимать какие-то системные решения по дальнейшему, по транзиту, по реформированию или пролонгированию системы, реальной системы власти. Так вот, они, планы реформирования партийной системы, несомненно, сейчас актуализируются как-то, но там очень, на мой взгляд, маленькое пространство для маневра у Кремля, потому что, в принципе, те люди, которые ходят на их выборы, те люди, которые заинтересованы вот в этой полуторапартийной системе, как-то ей доверяют, это в основном вот такие контингенты консервативно-социалистические. И там нету места для двух партий. Если строить новую левую партию, то не останется просто места для партии власти, для новой Единой России. И, ну, здесь будут предприняты какие-то эффективные ходы, но суть в тех, как бы, корень проблемы не в тех контингентах, которые сейчас ходят и голосуют там за ЛДПР, коммунистов или Единую Россию. Это такой небольшой контингент избирателей, примерно там 15% от общего числа избирателей, которые приходят на выборы и за кого-то там голосуют. А суть не в них, а в тех, кто не ходит на выборы. И интересы и запросы этих людей, эти запросы не удовлетворяет существующая полуторапартийная система. И их отмониторить и понять, структурировать и как-то обуздать – это довольно такая непростая задача. И мне кажется, что у Кремля не получится это в ближайшие годы. Между тем, именно они, как показали вторые туры губернаторских выборов, являются такой, что ли, главной сегодня источником динамики. Да, потому что когда мы видели, что как в тех регионах в первом туре губернатор не выигрывал, люди видели, что, в принципе, эта система прошибаема, его можно снести. И во втором туре приходили люди голосовать, которые не голосовали в первом туре, а во втором туре они приходили голосовать специально, чтобы потопить губернатора. И вот этот вот контингент молчаливый, который не ходит на регулярные выборы, а приходит только в критический момент, он и есть главный потенциальный источник динамики, политической динамики в России, и то, что пугает Кремль. Но инструментария, чтобы его как-то кооптировать, вернуть его лояльность, ну и этого инструментария пока я не вижу.
Ну что, вот потопить губернатора, а потом потопить на думских выборах Единую Россию, а потом потопить президента. А ваш этот Вильнюсский форум Свободной России, там обычно звучат такие речи, что не надо ходить на псевдовыборы.
Ну, я так скажу. Я когда, ну вот была эта ситуация с Собчак, и, по-моему, у тебя в эфире, я говорил, что бессмысленно ходить на выборы. Но когда в Сибири произошло это, я признал, что это была ошибка. Что все-таки То есть ты можешь ходить, не ходить, но призывать не ходить – это неправильная, неправильная стратегия политическая. Вот, потому что все-таки путь к победе идет через серию поражений, и другого, как бы, другого пути нет. Другой вопрос, что я-то считаю, что все равно основной сюжет будет не через невыборный, да, то есть не вот это, а сначала, значит, выборы здесь, потом выборы там. То есть на выборы ходить надо, надо все время пользоваться любой возможностью, значит, показывать власти, что она как бы здесь как бы уже давно не нужна. Но в целом мне кажется, что вот они сейчас возьмутся бороться с коррупцией, уже взялись, мы там смотрим. И в какой-то момент, вот, то есть образ такой у меня, что пытаясь как бы нарост коррупции с тела власти содрать, они само тело власти, которое полностью из коррупции состоит, они ее они разрушат. Ну вот там у меня нет, конечно, я в связи с тем, что живу в Черногории, у меня нет никакого инсайта. Вот, но то, что я понимаю, и какие-то разговоры, которые были у меня вот буквально здесь за эти несколько дней, говорят о том, что такой процесс следует, что этого следует ждать, потому что рычаги управления как бы Путину надо возвращать многие. И то есть вот этот кооператив, который как бы все уже вроде бы поделил, сейчас будет начинать, так как уменьшается, в общем, начинает пожирать друг друга. Вот. И это раньше это было неким фоном такой, когда мы наблюдали на фоне всего, а вот тут еще немножко там МВД с ФСБ значит, конфликтует, а вот здесь немножко. То есть это были какие-то, казалось, что это недоговоренности, случайности, то такое ощущение, что сейчас это станет, собственно говоря, главным событием политики, а не выборы.
Ну, то есть из-под ковра полетят разнообразные тела. Очень
собственно говоря, шанс населения заключается именно в том, но это как бы, когда что элиты перестанут, условно говоря, внутри договариваться, то есть исчерпается ресурс договоренности внутри, и они будут пытаться апеллировать к... Все говорят там, что вот кто-то подбрасывает Навальному сюжеты, информацию, что кто-то... Что уже...
Жизнь подбрасывает.
Да, ну что, я имею в виду, что мы уже на самом деле, возможно, наблюдаем начало вот этой битвы под ковром, которая похоронит всю эту систему. Ну, России можно только надеяться на это.
Скрепы трещат.
Скрепы. Ну, видишь, со скрепами здесь, конечно, даже иногда даже обидно. Дело в том, что вот, ну вот кроме вот этого Народного собора, никаких скреп. То есть они как раз за последние несколько лет они показали, что никаких скреп у них нет. Вот смотри, там Славянское братство. Но они же сами его разрушили, да, с Украиной, да.
Да вот церковь сейчас.
То есть, в принципе, как раз показывается, что, может быть, и неплохо было бы, чтобы они реально верили в какие-то скрепы. Они же как рассуждали, что скрепы – это для народа, это для того, чтобы легче этим народом управлять, как только эти скрепы, реально, как бы, условно говоря, Донбасская вольница, да, сразу же надо приглушить, а там... послать этих донецких ребят в Сирию, чтобы они там, значит, полегли и таким образом, не дай бог...
И начальников сменить.
Да, и начальников сменить. Поэтому, к сожалению, может быть, к сожалению, я не уверен в этом, но у меня такая как бы мысль, что, может быть, и неплохо было бы, чтобы все-таки каких-то скрепы они реально поверили.
Знаете, какая скрепа, мне кажется, важная, это все-таки постоянный рассказ о том, как плохо на Украине, как идет борьба с Украиной и так далее. Главная тема российского телевидения. И вот мы сейчас сидим, а сегодня основное такое событие, которое наверняка обсуждается, это Россия вводит санкции против Украины, там 68 юридических, 322 физических лица, да еще с целью нормализации двусторонних отношений. Конечно, это вот мир, есть война, это прекрасно.
Могу рассказать просто один анекдот, реальный анекдот. Значит, в Киеве есть всем известная, очень хорошая галерея «Карась» на Подоле. И в Киеве есть националист, политик Евген Карась. Директор галереи «Карась» Женя Карась. То есть они полные, значит, у них имена. Так вот, список вместо националиста Евгена Карася они вписали галериста. Ну, по году рождения, по всему видно, они вписали галериста Евгения Карася. И в художественной среде это бурно обсуждается, что вот, мол, слава богу, хоть один от нас, от художественной среды, попал в этот почетный список.
А если всерьез?
А если всерьез, то... Вообще, я так скажу, что все, что происходит в преддверии выборов, надо рассматривать в контексте выборов.
Если украинских.
Украинских выборов, которые будут в марте. И если вы посмотрите, что в списке есть там Тимошенко и люди круга Тимошенко, но нету при этом Порошенко и правительства Порошенко.
Но Медведчука тоже нет.
Вот. То это говорит, что, значит... Таким образом пытаются утопить Порошенко. Потому что, безусловно, отсутствие какого-то политика в этом списке является жирным минусом на предстоящих выборах президента.
Мы уже заканчиваем. Времени, к сожалению, мало. Я вынужден только Марату дать культурный вопрос. Все-таки, ну а что? А что мастера культуры-то? Они будут на ваши фестивали ездить, то в Черногорию, то в Вильнюс. Вот. А кто-то будет садиться, как Серебренников.
Ну, это отдельная тема, но я хочу сказать, что это уже совершившийся факт, что русская культура, она, ну, отделилась от России как государства. Я не считаю, что это так уж плохо, потому что, отделившись от государства, собственно говоря, мы, если мы смотрим, Бунин, Куприн, то есть это было достаточно, Тургенев, то есть, в принципе... Это не значит, что они отделились от России или от русской культуры, но факт остается фактом, что большинство сегодня себя в Европе, русских писателей, русских художников, чувствует лучше и свободнее, естественно, чем в России. Что касается ситуации с Кириллом Серебренниковым, но очевидно, что власть показывает как раз, что недостаточно быть лояльным. То есть, в принципе, человек искусства является противником этой власти сам по себе. Просто свободный, любой свободный человек, вот, является противником власти. Вот, они это показали, они предупредили нас всех. Мы этот сигнал, ну, можно сказать, восприняли. Вот, и если раньше можно было говорить о том, что художественная среда делится на там официоз, андеграунд, то сейчас всем понятно, что это власть антикультурная, и что в лучшем случае надо работать в стол и поменьше показываться этой власти на глаза. Это единственный способ сохранить себя.
Ну что ж, я вижу, что Марат Гельман действительно не в изгнании, а там в послании, как когда-то говорил Гиппиус. Я благодарю Марата, благодарю Кирилла Рогова, который с нами был из Москвы по скайпу, вел передачу. Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал.
Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера с вами в эфире Андрей Шароградский.